Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня вас ждет немного необычный выпуск рубрики «Беседы о вечном». Его гость – заведующий кафедрой вероучительных дисциплин в Российском православном университете святого Иоанна Богослова иерей Стефан Дамусчи. В Екатеринбург батюшка приезжал в рамках празднования 135-летия Екатеринбургской епархии с лекцией о том, как правильно читать Евангелие современному человеку. Сначала я предлагаю вам послушать небольшое интервью с ним, а потом фрагмент его беседы-встречи, которая прошла в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Начать наше небольшое интервью я решила с вопроса о том, почему современные люди не читают Евангелие.
Евангелие – это вообще не часть молитвенного правила. Это совершенно другой тип религиозного действия, потому что молитва – это наше обращение к Богу, а чтение Евангелия – это Божие обращение к нам. И когда мы Евангелие начинаем читать как часть молитвенного правила, мы перестаем задавать Евангелию вопросы и перестаем над ним думать. И вот этого нет, поэтому это актуально.
Но это ведь проблема была актуальна всегда, во все времена. То есть не было же такого, чтобы вот люди прям повально читали Библию, читали Евангелие. И...
Не было. Но у церкви не было возможности об этом говорить довольно долго. Потому что складывалась определенная культура, а эта культура часто не предполагала внимательного чтения Писания. Люди были, например, в Древней Руси, да, например, люди были образованы, но книг было очень мало. Попробуй найди Евангелие, оно стоило целое состояние. В Византии тоже похожая была история. Потом, во времена уже, те, которые к нам ближе, Писание стало больше, да, но люди мало умели читать, малое количество людей, да, потому что, например, что в 19 веке процент образованных был сначала очень невелик, потом, когда он возрос, люди стали как раз читать Священное Писание, ведь первые штундисты были вполне православными людьми, и они очень отстаивали свою возможность быть в лоне православной церкви и при этом читать Священное Писание, думать над ним. Но церковь тогда не вполне была готова воспринять вот, чтение мирянами Священного Писания. В советские годы этой возможности совсем не было. Ну а сейчас постепенно мы приходим к тому, чтобы миряне думали над Евангелием, которое к ним обращено.
Сейчас есть все, казалось бы, все условия, там, бери, читай, но ведь тоже, опять же, не читают.
Не читают, потому что нет привычки, нет опыта, ведь этому уже надо учиться.
А вот те самые 2000 лет, 2020.
Я же говорю, что на самом деле атмосфера была очень разной. Потом, я думаю, что первые лет 300-то вполне читали. А дальше было по-разному, в зависимости и от того, насколько доступны были книги, насколько было образование и прочее. Ну и потом, мне очень нравится идея, что церковь молода. Вот как Александр Мень говорил, да, что церковь, она юная. Не надо думать, что церковь старая, что мы живем в последние времена. Может быть, у нас только режутся зубы. То есть, может быть, мы только-только еще из младенчества выходим. Так что все впереди, читать Священное Писание. Если мы чувствуем, что это необходимо, надо учиться и учить других.
А то, что сейчас окружает современного христианина, экономическая ситуация, политическая ситуация, это способствует чтению Евангелия, хотя бы интересу к нему?
Я бы сказал, это способствует тому, что человек начинает задавать самые главные вопросы, а уже поиск ответов на эти главные вопросы приводит человека к чтению Евангелия, если он не боится трудиться духовно, потому что всякое общение с Богом, настоящее, подлинное – это труд.
Если вот вернуться к названию беседы, в ней фигурирует такое понятие, как современный христианин. Кто это? Какими качествами он обладает и чем отличается от несовременного христианина?
Современный христианин – это в первую очередь человек, который вырос в нехристианской культуре. В этом смысле он очень похож на христианина древности, на христианина, которого окружала языческая среда. Это, наверное, то, что его вот роднит с древним христианином. С другой стороны, современный христианин ощущает присутствие такой традиционной патриархальной христианской культуры в литературе, в быте собственного народа. И с этим наследием, казалось бы, легко жить, но и сложно, потому что вот это наследие древней тысячелетней христианской цивилизации создает у человека иллюзию, что за него очень многое уже решили, а на самом деле за него не решили ничего. И по факту, будучи крещенным, он не обязательно станет действительно христианином и живым членом тела Христова. Третье, наверное, что отличает современного христианина, он способен выбирать, он живет в ситуации свободы. В доконстантиновскую эпоху христиан гнали, в константиновскую эпоху, которая закончилась для нас в 1917 году, христиан, наоборот, всячески поддерживали, это была государственная культура, государственная религия, а сейчас мы свободны. И это очень серьезно отличает современного христианина от любого другого христианина, от христианина любых других эпох. Вот так.
Мы свободны теперь, у нас есть выбор, но это ведь еще и ответственность. Как уживаться вот внутри вот с этим вот грузом огромной ответственности?
В психологии есть понятие положительного подкрепления, отрицательного подкрепления. Отрицательное подкрепление – это когда тебе говорят, у тебя такая ответственность, ты не справишься, то вот тебе будет больно, тебе будет плохо. Положительное подкрепление, когда тебе говорят, смотри, сколько тебе возможностей дает Евангелие, смотри, какие оно дает тебе силы, какие ресурсы, какие тайники в твоей душе оно открывает. И человек тоже помнит об ответственности, но еще больше он помнит о тех возможностях и о тех плодах, которые может принести его религиозная жизнь. Тогда и ответственность принимается по-другому. Не как тяжелый груз, а как наоборот – возможность реализовать те таланты, которые тебе дает Бог. Таланты в широком смысле слова, не в смысле там к живописи или к музыке, а таланты как ресурсы.
Для современного человека что важнее читать? Евангелие как отдельную какую-то книгу, да, или все-таки Библию в целом? Вот.
Библия является Словом Божиим вся. Она показывает жизнь человека в разные эпохи. В райском состоянии, в состоянии страшного падения, в состоянии постепенного возвращения к Богу. И поэтому Библия вся важна в целом. Но, конечно же, мы читаем Ветхий Завет через призму Нового. Новый Завет оказывается ключом к Ветхому Завету. Если человек пытается читать Ветхий Завет без Нового, то он просто не поймет христианство. Если он будет читать только Новый Завет, отвергая Ветхий, он тоже не поймет христианство, потому что это будет гностицизм. Такие были течения лжехристианские, которые говорили, что Бог Ветхого Завета – это не Отец Иисуса. И вот мы как раз и говорим о том, что так как человек бывает в разных духовных, душевных ситуациях, то вся Библия для него оказывается важна. Но в Новом Завете рекомендуют сначала прочитать хотя бы одно два Евангелия, скажем, Евангелие от Матфея, да, и дальше уже с пониманием того, кто такой Мессия на самом деле, читать Ветхий Завет, встречая, то есть когда ты будешь потом встречать ожидания Мессии у ветхозаветных героев, ты будешь понимать, о ком идет речь.
Я почему спрашиваю? Потому что в современной жизни темп ее очень высок, и мы постоянно себе изобретаем какие-то штуки, которые нам добавят комфорта, с временем как-то сэкономят. А все святые отцы, которые говорят о том, как читать Евангелие, они говорят наоборот, что вот вы сядьте, остановите вот этот темп, выйдите из зоны комфорта, задумайтесь, поработайте над собой. Для современного человека, как мне кажется, это немножко странно, сложно, невозможно порой даже.
Современный человек так или иначе вынужден, бывает вынужден остановиться и задуматься, потому что если он не останавливается, не задумывается, то его жизнь останавливает все равно. Просто такова реальность, что ресурсы человека не вечны. Но если он сумеет остановиться сам, то он гораздо больше приобретет от этого обстоятельства. Это как со сном. Человек, например, думает, что если он будет мало спать, он больше успеет. Но чем меньше он спит, тем хуже продуктивность, и меньше продуктивность его работает. Так и здесь. Вот, например, современные исследователи говорят, что в норме наш мозг способен к творчеству, если он 24 минуты не загружен потреблением входящей информации. Если он просто занят какой-то другой работой, но он не потребляет. С 24 минуты он начинает думать сам и работать сам. Это можно найти в сети, это вполне официальное исследование. То есть даже сегодня об этом говорят даже ученые. Да? Чтобы твой мозг оказался способен к продуктивной деятельности, к творческой деятельности, а не просто к вот, бегу такому, тебе необходимо остановиться и задуматься. Так что здесь даже объективные какие-то свидетельства есть, подводящие нас к тому, что надо делать паузу, и тогда жизнь, наоборот, будет лучше, продуктивнее, полнее.
21 век – это все-таки, как ни крути, век высоких технологий, клипового мышления. Мы все привыкли к такой яркой рекламе, которая порой со смыслами на грани фола играет. И вот в связи с этим совсем, не чувствуете ли вы, что сейчас, говоря с молодежью, с людьми нового поколения о Христе, надо использовать какие-то другие методы, как-то по-другому рассказывать, под другим углом?
Почему же не чувствую? Чувствую как раз. Например, есть проект «Академия веры», который мы реализовывали на базе Московской духовной академии. И там, например, многие истины христианские изложены языком современных мультфильмов. И эти мультфильмы рисовали современные молодые люди, профессионалы, правда, да, и я знаю, что, скажем, отзывы в молодежной среде очень, очень положительные, поэтому, естественно, скажем, если современный человек там все время со смартфоном живет, то ничего плохого нет в том, чтобы установить на смартфон, с которым ты все время приложение, в котором будет Библия, которое тебя будет побуждать, например, ее читать, пусть побуждает и читает, если это... Это же только техника. Технику можно использовать по-разному. В самой технике нет ничего плохого. Главное, кто и как ее использует.
И вот опять же на этой как раз почве возникает спор о том, что одни говорят, что Евангелие надо читать только, там и Библию, только дома, в соответствующих условиях, успокоивших, помолившись, а другие говорят о том, что ну вот сейчас времени нет, темп высокий, ты едешь в автобусе, у тебя есть 10 минут, открыл, почитал, и то хорошо. Вот вы на чьей стороне в этом
споре? Евангелие и вообще Священное Писание в целом – это такой текст, над которым нужно думать все время. И поэтому, прочитав одну цитату утром, выходя из дома, над ней можно думать весь день. А как раз вот подлинно вдумчивый такой и правильный подход к Священному Писанию, он предполагает, что ты не просто прочитал и дальше пошел заниматься своими делами. Ты прочитал, и Слово Божие дальше в тебе живет. Ведь бывает же такое, например, когда мы какой-то серьезный разговор провели, да, какое-то общение глубокое произошло, и дальше мы можем об этом думать, мы можем возвращаться, это в нас присутствует. Вот когда мы вступаем в диалог с Богом, то же самое происходит.
Батюшка, ну и последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей личной, о вашем личном примере, как вы читаете Евангелие, насколько часто вы это делаете и как вы приступаете к его чтению?
Я стараюсь делать это регулярно, а приступаю, открываю, читаю небольшой отрывок. Может быть, вообще один стих, или там пол стиха, или несколько стихов. И думаю. Но, кроме того, мне здесь сложно разделить личное чтение Писания и тексты, которые мы пишем, потому что это происходит практически ежедневно. Так что здесь сложно разделить уже такое профессиональное чтение и чтение мною Писание просто как христианин.
Ну, я думаю, что у наших радиослушателей проблем с этим не возникнет. Ну, надеюсь, по крайней мере. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Это было интервью с иереем Стефаном Дамусчи, который приезжал к нам в город в рамках празднования 135-летия Екатеринбургской епархии и читал лекцию о том, как читать Евангелие современному человеку. И прямо сейчас я предлагаю вам послушать небольшой фрагмент из выступления отца Стефана, в котором речь пойдет о том, как правильно читать Евангелие. Отец Стефан привел основные тезисы, на которые нужно опираться при чтении Священного Писания для его правильного понимания, а также разобрал вместе со слушателями одну из евангельских притчей.
Итак, как же мы должны подходить к Священному Писанию? Я попробую каждому из своих тезисов подобрать небольшую такую историю. И первый тезис – мы должны читать Священное Писание, будучи готовы к послушанию, потому что мы открываем Слово, которое нам говорит Бог. И мы должны быть готовы, что это особенный диалог, в который мы вступаем. К сожалению, так получается, что мы очень часто и очень хорошо умеем говорить, но мы практически не умеем слушать. И это большая проблема для каждого из нас, и поэтому Священное Писание – это как раз тот текст, который приучает нас слушать, потому что в нем мы не задаем, мы сначала не задаем ему вопросы, мы сначала хотим услышать, что оно нам говорит, точнее, что нам говорит через него Бог. Дело в том, что Священное Писание, несмотря на то, что это текст, который мы называем Словом Божьим, текст Священного Писания беспомощен перед читателем, как и любой другой текст. Это поразительно, но современные люди очень хорошо начинают это понимать. Раньше этого не понимали, потому что раньше была цензура, потому что раньше и в царское время, и потом в советское время. И человек приучался быть внимательным к тому, что он читает, и доверять этому. Но в ситуации, в которой мы живем сегодня, человек привыкает, что у него есть свой взгляд на практически любой вопрос, и он привыкает читать текст, любой текст, с некоторой внутренней претензией. Он привыкает читать текст, который он еще проверит, доверять ему или не доверять. Он еще задумается, открыться этому тексту или не открыться. И текст Священного Писания здесь не оказывается исключением. Человек может открыть его, прочитать и не увидеть в нем ничего. Например, я помню, у меня был в университете был преподаватель, он был совершенно неверующий, но так как я учился на филфаке, он был филологом, он очень уважительно относился ко всем текстам, и, конечно же, очередной раз, когда мы с ним говорили о чем-то религиозном, он попытался меня успокоить, и он сказал: «Вы знаете, Стефан, я очень люблю вот Евангелие, это такой удивительный текст, он такой глубокий, в нем так много интересных мыслей, но я не верю, что можно забеременеть от голубя». Да, он так и сказал. В общем-то, конечно, я сказал: «А как же тогда рождаются другие голуби, если нельзя забеременеть от голубя?» Именно так они и рождаются, голуби, потому что от голуби можно забеременеть, это первое, а второе, никто в Евангелии от голуби не беременел. Но к чему я это рассказываю? К тому, что, открывая даже священный текст, даже Слово Божие, мы очень часто вычитываем в нем то, что мы готовы в нем услышать сами. И нам бывает крайне трудно отделить себя, свой опыт, свои травмы, свои ожидания от того текста, который мы читаем. Поэтому первое, с чем мы должны подходить к Священному Писанию, это с готовностью расслышать, что Бог говорит нам, а не что мы желаем от Него услышать, не с позиции скепсиса и эксперта, который еще задумается, доверять Писанию или не доверять. И если вы попробуете это делать, вы увидите, что доверять приходится очень многому. Доверять приходится не только красивым фразам, которые стали, ну, скажем, такими, знаете, пословицами, которые стали уже частью опыта народа. И когда говорят: вот в Евангелии сказано, это даже вошло в пословицу. И все, это, что называется, самый большой авторитет. Раз народ принял это, то, пожалуй, действительно нам стоит принять. Фразы бывают очень разные. Я помню, однажды на занятии другой профессор как-то, по-моему, это было весной, решил поздравить нас с праздником. Он говорит: «Я вас всех поздравляю, сегодня день толерантности». И самый толерантный человек в истории – это, конечно же, Иисус Христос. При том, что человек этот тоже был неверующий, совершенно нерелигиозный. Но ему казалось, по его опыту и по его впечатлению, что Иисус Христос – это очень толерантный человек. И он сказал: «А самый нетолерантный – это, конечно же, Сталин. Потому что именно он сказал: кто не с нами, тот против нас». И вот тут мне пришлось его расстроить. Потому что кто не со мной, тот против меня, сказал Иисус Христос. Человек, которого он считал самым толерантным. И вот что значит принцип послушания Священному Писанию? Я его не читаю с ножницами, я не читаю его с купюрами. Я готов слышать то, что оно мне рассказывает. Другое дело, что я должен быть готов, например, к тому, что в Писании есть разные жанры, к тому, что в Писании есть разные филологические приемы, что авторы Священного Писания этими филологическими приемами пользуются, и есть принципы, в том числе и филологического анализа, которые необходимо применять, нередко необходимо применять к тому, чтобы правильно понять Священное Писание. Просто к тому, что если мы все будем читать как утреннюю газету, или как учебник по естественным наукам, или как любой другой текст, мы просто его не поймем, потому что в Писании есть и гиперболы, есть и метафоры, есть свой поэтический язык. Итак, вот еще раз я проговорю этот первый принцип. Это принцип открытости и послушания к Священному Писанию с готовностью подчиниться тому, что оно нам говорит. Второй тезис, да, который я стараюсь проговорить, это чтение Священного Писания вместе с Церковью. Мы должны понять, что вот к этому послушанию нас ведет Церковь, потому что Церковь 2000 лет читает этот текст, но самое интересное, что Священное Писание – это текст, который родился в Церкви. Священное Писание, вот вы знаете, очень часто люди говорят, ну что такое разные религии? Это просто разные формы. На самом деле содержание в них одно. Но если мы посмотрим, ну конечно же это не так, и если человек образованный знает разницу между религиями, он понимает, что внешне часто религии похожи, внутренние религии очень не похожи. Но очень часто они не похожи даже в своем отношении, например, к священным текстам. Потому что, скажем, если мы возьмем, например, Тору, если мы возьмем Коран, то и посмотрим на отношение иудеев и мусульман к своим священным текстам, мы увидим, что они считают, что эти самые тексты существовали вечно, они существовали всегда, и они священны в буквальном смысле слова, они неприкосновенны. Например, иудеи, некоторые, по крайней мере, из них считают, что Тора была написана вечно черным огнем по белому огню. Если вы спросите мусульманина, он вам скажет, что Коран – это слово Аллаха. И что самое интересное, Коран – это с первой буквы до последней буквы слова Аллаха. То есть там нет никакого слова Мухаммада. Мухаммад просто записал то, что ему сказал Аллах, как он считает. То есть там нет его слов, это все слово, как они считают, слово Божие. Да? И, соответственно, и отношение к этим текстам такое же. Как считают христиане, Церковь существовала без священных текстов несколько десятилетий. То есть Христос вознесся, первые писания стали появляться, там, может быть, в конце 40-х, 50-х, 60-х годах первого века. Церковь существовала без священного писания. Не потому, что священное писание не нужно, а потому что Священное Писание – это плод жизни Церкви, это плод жизни Духа Святого в Церкви. И поэтому, раз Церковь написала Священное Писание, это значит, что Священное Писание и живет внутри Церкви. И внутри Церкви его же можно понимать. Потому что если мы вырываем Священное Писание из рук Церкви, мы остаемся без всяких критериев того, как именно его читать, как именно его понимать. Мы остаемся вне традиции чтения, а это очень важно. Очень важно понимать, что Церковь вместе с тобой 2000 лет его этот текст читала. И вы знаете, очень часто, когда разговариваешь с протестантами или с кем-то, кто, скажем так, не доверяет твоему прочтению Священного Писания, можно услышать в голосе людей, которые с тобой говорят, желание поймать тебя на слове и сказать тебе что-то такое, чего ты еще не прочитал. Прийти и показать тебе цитату и сказать, а вы знаете, что в вашей Библии написано? И вот как раз в этом и ошибка, что люди думают, что Церковь не читала Библию, она ее 2000 лет читает. Более того, она ее создала, потому что Библия создана была как дар Духа Святого Церкви, а не просто, это не просто воспоминания, это не просто там, романы какие-нибудь древние, или, скажем, романы античного времени. Это живое слово. Кстати, почему, вот несмотря на то, что Церковь не сразу создала эти самые тексты, тексты созданы свидетелями, потому что вот, как Иоанн Богослов, да, начинает свое первое послание. О том, что мы видели своими глазами, о том, что мы слышали, о том, что осязали наши руки, о слове жизни мы говорим вам. И поэтому Священное Писание не умножается, не появляется большого количества этих самых текстов дополнительных. Священное Писание – это слово свидетелей. И раз они его передали Церкви, Вот эта непрестанная, беспрерывная цепочка свидетелей, она достойна доверия. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы читаем его в контексте, в живой традиции Церкви. И это так, кстати, не только в смысле понимания, что мы, прежде чем думать о том, что значит Священное Писание, можем открыть толкование святоотечества. Это так даже, когда мы читаем, например, наступает какой-нибудь праздник, и мы слышим, что в этот праздник читается определенное чтение. И мы думаем, почему это так? Например, ведь это же очень интересное занятие, очень интересная задачка, когда читается Евангелие и апостол, понять, как Евангелие и апостол совмещены. Как церковь взяла и выбрала вот это чтение на сегодняшний день и совместила его с этим апостолом. Иногда это бывает очень непросто сделать. Например, в прошлое воскресенье были два чтения, которые были совершенно друг на друга не похожи. В одном месте был Закхей, а апостол Павел говорил Тимофею, как ему устраивать церковное общение. Было совершенно несовместимо. Но если мы внешним образом, но если мы включаем сердце и доверяем церкви в том, что она эти тексты совместила, и молимся, чтобы Бог нам это открыл, то Господь нам это, конечно же, открывает. Например, такой пример, над которым вы вряд ли задумывались. Церковный год, в смысле лекционария, то есть в смысле вот Евангелия, как они расположены, начинается с Пасхи. Многие, наверное, знают, что после Пасхи начинается цикл, вот этих самых евангельских чтений. И поразительно, если вы сейчас откроете любое издание Нового Завета, вы увидите, что сначала есть Евангелие от Матфея, потом Евангелие от Марка, от Луки и дальше Иоанна. Но если вы придете в церковь в пасхальную ночь, вы услышите, что церковный год в смысле Священного Писания начинается с Евангелия от Иоанна. Где логика и почему такое противоречие? Было бы понятно, если бы мы приходили, и церковный год вот этих чтений начинался бы с того же, с чего начинается Евангелие. Но в этом есть своя логика, и если мы попытаемся ее узнать, если мы задумаемся, мы ее увидим. А оказывается, что несколько лет до этого людей церковь готовила оглашенных. Церковь оглашала людей, церковь вела их, вводила их в церковную, в богословскую традицию. Но существовал такой принцип, он назывался дисциплина Аркания. Дисциплина Аркания – это недоверие профанам самого сокровенного. То есть самого главного людям не говорили до конца, пока они не становились христианами. И вот только тогда, когда они делали свой выбор, тогда им рассказывали догматику, тогда им рассказывали о таинствах, чтобы не было глумления, чтобы не было шуток, насмешек и всего прочего. И вот когда вы читаете в молитве перед причастием «Не врагам твоим тайну повем», вы можете задуматься, каким врагам, какую тайну. Это вот то самое воспоминание, что человеку, который не собирается всерьез думать над Священным Писанием, не надо его объяснять, что человеку, который готов, как Христос говорит, обратиться и растоптать твое сокровище и твой бисер, не надо ничего доказывать, не надо, как говорит Христос, давать святыню псам. Надо, чтобы человек был внутренне готов, надо уважать свободу внутреннюю этого самого человека, который, может быть, сейчас не хочет этого слышать. И вот оглашаемых вели крещение, и крещение заканчивался Великий Пост, крещением заканчивалась Страстная Седмица, и вот тогда, когда люди крещены, им доверяются духовные тайны, и поэтому начинает читаться Евангелие от Иоанна. Потому что Евангелие от Иоанна для людей, которые уже духовно созрели для полноты христианской жизни. Но если мы об этом не задумываемся, для нас просто лекционарий является лекционарием. Ничего интересного. Мы иногда думаем, что такое опять это Евангелие, почему именно оно читается преподобным, почему это Евангелие читается в этот день. Нужно доверять церкви, потому что во всем этом есть глубокий смысл, который когда-то люди знали, и когда-то они этот смысл в эти чтения вкладывали. Следующий тезис – это тезис, который говорит о том, что центром Священного Писания является Христос. И это очень важно, несмотря на то, что мы читаем, читаем ли мы Ветхий Завет или читаем Новый Завет, мы должны понимать, что центром Священного Писания является весь Христово, является Евангелие о воплотившемся Слове Божьем и о том, что Бог есть любовь. И Вот это, эти слова «Бог есть любовь» и знание того, что Бог есть не какая-то теоретическая любовь, а Бог есть любовь самая практическая, жертвенная, настоящая, эти слова позволят нам в любой момент времени при чтении Священного Писания правильно понимать смысл прочитанного. Давайте возьмем самый неочевидный пример. Например, мы читаем про изгнание Адама и Евы из рая. Это Ветхий Завет. Здесь налицо все черты ветхозаветного текста. Здесь такой строгий Бог, который карает за нарушение своей заповеди и выгоняет Адама и Еву из рая, выгоняет прародителей из рая своих, высшее свое творение, тех, кого он вот только что любил, и покаяние, кого он искал, и вдруг, значит, вот все, из рая изгнал Бог Адама и Еву из рая, так и написано. И человек, который не знает ключа к Ветхому Завету, может возникнуть вопрос, как это так получается, что Бог, который есть любовь, вот с такой какой-то обидчивостью и мстительностью тех, кто не исполнил его заповедь, берет и выгоняет из рая. Где же все прощения, где же любовь, где готовность не зайти к немощам и прочее, прочее. И если мы не знаем того, что будет дальше, вопрос может к этой истории быть очень много, и к другим дальнейшим историям, возьмем там, скажем, всемирный потоп, когда Бог просто взял и утопил все человечество, кроме вот тех самых восьмерых человек, Ноя, его жены и вот этих самых трех его сыновей и их дочерей и жен. Кстати, расскажу вам историю про Ноя, это русская народная сказка, ну так, чтобы немножко вы поняли, насколько русский народ впитал в себя библейские сюжеты, а потом мы вернемся к изгнанию Адама и Евы из рая. Значит, Бог является Ноем, благословляет его строить ковчег. Ной перекрестился, помолился и начал строить ковчег. Его жену по этой сказке зовут Евга. Я не знаю почему, вот Евга. Значит, и Ной строит ковчег, а лукавый приходит к Евге и говорит: «Евга, что это такое делает Ной? Что это такое он строит?» Я его спрашивал, он мне говорит. А Бог запретил Ною рассказывать, что это за такое строение он строит. Ной строит, лукавый его спрашивает, не рассказывает. Евга его спрашивает, не рассказывает. Тогда лукавый говорит: «Слушай, ну давай так, придет он домой после тяжелого рабочего дня, попросит у тебя кваса, а ты ему вместо кваса дай чего-нибудь спиртного. Он захмелеет, ты тогда его спроси, он тебе расскажет, что же такое он строит». Ной приходит домой, уставший, значит, помолился, сел есть, поужинал и говорит: «Дай-ка, Евга, мне кваса». Евга дает ему вместо этого вина, Ной захмелел, и Евга его спрашивает: «Для чего ж ты строишь, что это такое?» Он говорит: «Это, знаешь, ковчег, Бог решил всех утопить, но он вместе с людьми захотел утопить и лукавого. И если лукавый узнает об этом, то он попытается на ковчег пробраться, а вот не узнает и не проберется тогда». Евга рассказывает лукавому. Лукавый говорит: «Смотри, блин, сейчас Ной достроит ковчег, когда начнет тебя звать, ты не иди. Вот обговаривайся как угодно, не иди. Когда он скажет тебе: иди сюда, проклятая, иди совершенно спокойно». Начинается намокрин день, начинается потоп. Ну это же русская народная сказка, поэтому потоп начинается намокрин день. И уже по колено воды Ной переживает и говорит: «Евга, иди в ковчег». А Евга говорит: «Ты знаешь, я горшки еще сейчас соберу и приду». И уже выше колена вода, и Ной говорит: «Евга, скорее». Она говорит: «Сейчас тарелки остались». В итоге Ной разозлился и говорит: «Иди же сюда, проклятая, быстро в ковчег». Лукавый тут же за нее уцепился и попал в ковчег. Почему, говорит рассказчик в этой сказке? Потому что Ной начал с креста и молитвы свое дело, а как только пустил в свою душу злобу, тут же лукавый попал на ковчег. Все люди утопли, лукавый не утоп, и поэтому после потопа все равно остался, все равно зло в мире осталось. Вот такая попытка воцерковить и даже включить в русский фольклор разные библейские истории. Это что за попытка? Это попытка оправдать Бога. Потому что когда ты читаешь просто эту историю, она же ужасная, кровь в жилах стынет. Сотни, тысячи, может быть, людей, да, которые просто тонут. И тогда надо ты задаешь себе вопрос, что же это за Бог такой, если он берет просто и всех топит. Тем более там написано, что Бог раскаялся. Там, помните, да, и раскаялся Бог, что он створил человека. Но здесь слово «раскаялся», по всей видимости, то есть вот оно появляется здесь под влиянием славянского текста. Потому что по-славянски там тоже стоит «раскаялся». А на самом деле там вообще-то должно стоять «сожалел». То есть Бог сожалел, что он сотворил человека. А это немножко разные вещи. Сожалеть и раскаиваться. Потому что когда ты раскаиваешься, ты думаешь, зря я их сотворил. Как бы ты раскаиваешься в том, что ты сделал. А когда ты сожалеешь о том, что ты их сотворил, ты можешь сожалеть, глядя на них. Как им плохо. Они живут во зле. Жалко, что мое творение пришло именно в такое состояние. Это разные совершенно слова. Так вот, Бог не раскаялся. Бог сожалеет о том, что сотворенные им люди пришли в такое состояние. И вот, но почему мы так? Почему мы понимаем, что Бог не может быть таким? Потому что в конце Библии, практически в конце, да, уже в посланиях апостола Иоанна Богослова будет сказано, что Бог есть любовь. Но у нас есть предощущение того, что Бог есть любовь. Это предощущение, вот Авраам говорит Богу, ты не можешь быть таким. Бог говорит, я сейчас Содом и Гоморру уничтожу. А Авраам говорит, ты не можешь быть таким, потому что у Авраама есть ощущение, что Бог не таков. И вот с этим ощущением мы подходим к Священному Писанию, к рассказу об изгнании Адама и Евы из рая. Попробуйте посмотреть на это изгнание другими глазами. Ведь этот текст, кстати, еще один важный тезис, Библия говорит с людьми на человеческом языке. Это очень важно учитывать. На человеческом языке Библия пишет так, чтобы нам было понятно. Но это не значит, что она полностью нам все раскладывает по полочкам. Она обращается к людям, которые жили в свою эпоху, в свое время, на их языке. А что это значит? Сидят мои дети и смотрят телевизор. Я захожу, выключаю и говорю, хватит. У них и у меня, если вы спросите, что произошло, будут разные рассказы. Мои дети скажут, что папа разозлился, он, в общем-то, злой, он подошел и лишил их наслаждения. Если я начну рассказывать, я скажу, что я наоборот проявил к ним любовь, потому что я посчитал, что достаточно им напрягать зрение, там, расслаблять свои умственные способности, да? Так вот, рассказ об изгнании Адама и Евы из рая – это рассказ людям о людях с людской точки зрения. А как люди восприняли? Вот. Бог приходит и выгоняет их из рая. А что на самом деле происходит? А на самом деле, так как Бог есть любовь, людям, которые впали в грех, его присутствие болезненно. Это свет, который испепеляет. Это свет, как знаете, человек, когда он живет во тьме, если он выходит на яркий свет – ему начинает резать глаза. Вот Адаму и Еве Божие присутствие стало резать глаза, и Бог их удаляет из рая по своей любви, потому что у них, как, знаете, когда рана свежая, она от любого прикосновения болит. И вот чтобы постепенно лечить человека, Бог удаляет Адаму и Еву из рая, и начинается долгий путь к выздоровлению. К возвращению, к тому, чтобы Адам и Ева смогли посмотреть на Бога правильным взглядом. Но для того, чтобы это понять, для того, чтобы так прочитать Ветхий Завет, надо все время держать в уме, что в центре Писания Христос, что в центре Христа, что в центре Писания не Бог, который карает, проклинает, отделяет от себя и прочее, а Бог, который пришел умереть за людей. И который хочет всем спастись и в познание истины прийти. И тогда мы увидим любое действие Божие через призму его любви и заботы о человеке. И последнее, пожалуй, что надо сказать по поводу чтения Священного Писания, это нужно читать Священное Писание так, чтобы понимать, что оно сегодня обращается к тебе. Вот у Владыки Антония Сурожского есть молитва перед чтением Священного Писания. Например, мы в нашем храме, когда начинаем читать Священное Писание, мы нередко ее читаем вместе с той молитвой, которая церковно благословлена. Владыка Антоний говорит, Господи, мы сейчас будем читать Священное Писание, в котором рассказывается о жизни Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. каждое его слово – это слово мне лично. Это слово, которое я должен услышать. Да? Оно будет мне вызовом. Оно заставит меня измениться. Помоги мне стать мудрым, дерзновенным. То есть, и вот так к каждому слову можно относиться. Бог обращается к Адаму и Еве, Он ко мне обращается. Потому что когда-то я в своей жизни также стою перед древом познания добра и зла. И мне стыдно бывает Бога, как Адаму бывает стыдно Бога. Бог спрашивает: Адам, где ты? И меня Бог спрашивает: где же я сам? Бог спрашивает Авеля, сначала Каина: Каин, где брат твой Авель? Бог меня спрашивает: где мои братья? Где братья, которых, может быть, я погубил своим поведением? Читая Священное Писание, мы все время должны смотреть на то, что эти слова говорят лично мне. И тогда получается, что иногда я фарисей, а иногда я мытарь, иногда я Петр, а иногда я Иуда, и иногда я воскресший Лазарь, точнее, воскрешаемый. Очень по-разному бывает, да, и надо все время ставить, а иногда, кстати, мы иногда должны становиться даже на очень высокие пьедесталы, на очень высокие ступени, и, например, задавать себе вопрос: если Христос так себя ведет, я как христианин, к чему призван, если я его ученик? Если другого Христа перед людьми нет, как только того, кто открывается в моем присутствии, как только того, кто открывается в моих глазах. Именно поэтому Владыка Антоний Суворский говорил, что не может человек поверить в Бога, если он не увидит в глазах другого человека сияние вечной жизни. И вот это действительно очень важно. Вот, пожалуй, те четыре тезиса небольшие, которые я хотел бы вам сказать о чтении Священного Писания.
Дорогие друзья, напоминаю, что в рамках рубрики «Беседы о вечном» вы слушали фрагмент выступления отца Стефана Дамусчи, прошедшего в мультимедийном парке «Россия. Моя история» города Екатеринбурга. А к нам в город батюшка приезжал в рамках празднования 135-летия Екатеринбургской епархии с лекцией о том, как правильно читать Евангелие современному человеку. У микрофона была Мария Заостровных.